Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 10 и 11, читает игумен Валерий Ларичев.
Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов», читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Евангелие от Матфея, главы 10 и 11. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, нарицаемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Глава 11. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: „Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: „Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись: „Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 20. Как поборать нерадение? Чтобы не впасть тебе в бедственное зло нерадения, которое пресечет твое течение к совершенству и предаст тебя в руки врагов твоих, надлежит тебе бегать всякого рода пытливости, разведывания, что там, что здесь, праздношатайства, разговоров пустых, глазерства, всякого прилепления к чему-либо земному и всякого произвольно делания или что хочу делания, совсем не подходящего к твоему состоянию, а напротив, должно тебе всячески понуждать себя к охотному и скорому исполнению всякого доброго руководства и всякого повеления настоятелей твоих и духовных отцов, и делать всякое дело в то время и таким образом, как то им желательно. Ко всякому делу, которое имеешь делать, отнюдь не замешкивай приступать, потому что первое недолгое мешкание приведет тебя ко второму, более долгому, а второе — к третьему, еще более долгому, и так далее. От этого дела начинается слишком поздно и не поспевает в свое время или совсем оставляется как обременительное. Вкусив однажды сладости неделания, начнешь ты любить его и желать более делания, а удовлетворяя это желание, дойдешь ты мало-помалу до навыка ничего не делать или до лености, в которой страсть ничего не делания до того овладеет тобой, что ты даже и сознавать перестанешь, как это ни с чем не сообразно и преступно. Разве только когда, отяготившись самой этой леностью, опять со всем усердием возьмешься за дела свои. Тогда со стыдом увидишь, как был ты нерадив пред этим и сколько пропустил должных дел ради пустого и бесполезного «что хочу» делания. Это нерадение, начавшись чуть заметно, проникает все и ядом своим поражает не только волю, в вселяя в нее отвращение от всякого труда и от всякого духовного делания и послушания, но ослепляет и ум, не давая ему узреть всю неразумность и лживость помышлений, на которых держится такое настроение воли, и не допуская его представить сознанию те здравью суждения, которые были бы сильны подвигнуть эту разленившуюся волю, сколько можно скорее и со всем усердием исполнить должное дело, не отлагая его до другого времени. Ибо недовольно делать дела скоро, но должно каждое дело делать в свое ему время, какое требуется по свойству его, и со всем вниманием и старанием, чтобы оно явилось в возможном совершенстве. Слушай, что написано: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». И такой беде подвергаешь ты себя, потому что ленишься подумать о достоинстве и цене предлежащего тебе дела, чтобы побудить себя сделать его в свое время и с такой решимостью, которая развивала бы всякие навиваемые леностью помыслы о сопряженных с ним трудностях, чтобы отклонить тебя от него. Да не отходит уба от мысли твоей убеждения, что одно возношение ума к Богу и одно смиренное коленопреклонение во славу и честь Бога несравненно более ценно, нежели все сокровища мира, и что всякий раз, как, прогнав нерадение, понудим мы себя со старанием совершать свое должное дело, ангелы на небесах готовят нам венец славной победы, и что, напротив, для нерадивых не только нет у Бога венцов, но что он мало-помалу берет обратно от них и те дары, которые дал им за усердное прежде служение ему, а, наконец, лишит их и царствия своего, если пребудут в нерадении, как в притче о званных на вечер и о поленившихся прийти сказал: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Такова участь нерадивых. Тем же, которые старательны и нудят себя без саможаления на всякое доброе дело, Господь умножает свои благодатные дары здесь и готовит вечно блаженную жизнь в Царстве Своем Небесном, как сказал: «Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его». Если злой помысл, усиливаясь ввергнуть тебя в нерадение, станет представлять тебе, что для стяжания добродетели, которую возлюбил ты и возжелал иметь, неизбежно тебе поднять величайший труд, и притом многие дни, что враги твои сильны и многочисленны, а ты один и немощен, что тебе надлежит сделать много, и притом великих дел, чтоб достигнуть такой цели. Если, говорю, помысл нерадения станет представлять тебе все такое, не слушай его, а, напротив, так представляй себе дело, что, конечно, надо делать тебе дело, но немного, что и труд надлежит тебе подъять, но очень малью и немногие дни, что и врагов встретишь, но немного, а только одного какого, и этот, хоть против одного тебя и силен был бы, но при помощи Божией, которая всегда присуща тебе ради великого твоего на нее упования, ты несравненно сильнее его. Если будешь так поступать, то нерадение начнет отступать от тебя. Вместо же него, под действием благих помышлений чувств, начнут входить в тебя малу-помалу, тчаливая о всем должном ревность, и завладеет, наконец, всеми силами души твоей и тела твоего». таким же образом поступай и в отношении к молитве. Если для совершения какого-либо последования службы требуется, положим, час молитвенного труда, и это кажется тяжелым для твоей лености, то ты, приступая к этому, не думай, что тебе придется час стоять, а воображай, что это продолжится какую-нибудь четверть часа, и незаметно простоишь, молитвословствуя эту четверть. Простоявши же ее, скажи себе: «Простоим еще четверточку, это немного, как видишь». Потом же то же самое сделай для третьей и четвертой четверти, и кончишь таким образом это дело служения молитвенного, не заметив трудности и тяготы. Если же иной раз в продолжении этого случится почувствовать такую обременительность, что она мешает и самой молитве, то оставь на время молитвословие, и потом опять, спустя немного, берись за него и докончи недоконченное. Так же поступай и в отношении к рукоделию, и к делам послушания твоего. Покажется тебе, что таких дел много, ты метешься и готов руки опустить. Но ты не думай об этом множестве дел, а скрепя сердце, берись за первое предлежащее и делай его со всем усердием, как бы других совсем не было, и сделаешь его спокойно. Потом таким же образом поступи в отношении к другим делам, и все переделаешь спокойно, без смятения и хлопотливости. Так и во всем поступай, и знай, что если ты не возьмешься за разум и не станешь так поборать чувства притрудности и обременительности, какие представляет тебе враг от предлежащих тебе должных дел, то нерадение совсем, наконец, одолеет тебя так, что ты не только тогда, как будет предлежать тебе какой-либо труд, но и когда он еще далеко впереди видится, будешь чувствовать, как будто у тебя гора на плечах, будешь тяготиться тем и мучиться, подобно невольникам, в безвыходном невольничестве состоящем. Так и во время покоя не будешь ты иметь покой, и без дел будешь чувствовать себя обремененным делами. Знай также, чадо мое, что эта болезнь лености и нерадения ядом своим невидимо мало-помалу растлевает не только начальные и малые еще корни, из которых могли со временем произрасти навыки добродетельные, но и те, которые давно уже углубились и служат основой всех порядков доброй жизни. Как червь мало-помалу истачивает дерево, так она, продолжаясь, нечувствительно снедает и истребляет самые нервы духовной жизни. Посредством ее дьявол умеет расстилать сети и тени-то искушений для всякого человека, что с особенной заботой и лукавой хитростью старается он устроять для ревнителей о духовной жизни, зная, что ленивый и нерадивый удобно поддается похотям и падает, как написано: «В похотях есть всяк праздный». Будь же всегда бдителен, молись и доброе держи старание о добром, как подобает мужественному борцу, руки же мужественных в прилежании. Не сиди, сложа руки, отлагая сшитие себе брачного хитона до того момента, когда надо будет в полном благоукрашении исходить в сретение грядущему жениху Христу Господу. Напоминай себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божиих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра. Нет, нет, но все часы жизни твоей проводи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого, и что за каждую минуту этого часа ты должен будешь отдать самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Почитай потерянным тот день, в который, хотя и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий. Кончаю мои тебе об этом уроке, повторяя апостольскую заповедь: «Подвязайся добрым подвигом всегда». Ибо нередко бывало, что один час ревностного труда стяживал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его. Будь старателен, если желаешь засвидетельствовать, сколь твердо пред Богом упование спасения твоего. Надеющийся на Господа будет благоденствовать.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О девственнице Иерусалимской. Еще знал я в Иерусалиме одну девственницу, которая 6 лет носила власяницу и, заключившись в своей келье, отреклась от всех удовольствий и между женщинами вела жизнь самую воздержанную. Но потом, быв оставлена Божию помощью за чрезмерную гордость, эту питательницу всякого зла, она впала в блуд. Это случилось с нею потому, что она подвязалась не по духовному расположению и не по любви к Богу, но на показ людям ради суетной славы, которую ищет растленная воля. Демон тщеславия, отвлекший ее от благочестивых помыслов, возбудил в ней желание осуждать других. Когда же она пришла в опьянение от демона гордости и еще соуслаждалась ему, тогда святой ангел, страж целомудрия, отступил от нее. «Я описал тебе, благочестивейший муж, жития как тех, которые до конца прибыли в добродетели, так и тех, которые с высоты подвижничества после многих трудов по нерадению увлечены были дьяволом в разнообразные сети его для того, чтобы каждый в своей жизни мог распознавать тайные козни ненавистника добра и избегать сетей его». Много было великих мужей и жен, которые сначала ревностно подвязались в добродетели, но, наконец, были низложены врагом человеческого рода. Из множества их, упоминая только о немногих, я о большей части из них умолчу, потому что разглагольствуя о них много, и их не исправил бы, и себе не принес бы пользы, притом оказал бы невнимание к избранным подвижникам Христовым, если бы прекратил дальнейшее повествование о доблестях благочестивого подвижничества их. О девственнице Пиамун. Была девственница по имени Пиамун, которая всю жизнь прожила со своей матерью и с нею наедине принимала пищу только вечером, а днем пряла лен. Она удостоилась дара пророческого. Однажды во время разлития Нила одна деревня напала на другую, ибо между деревнями бывают ссоры из-за раздела воды, напаяющей участки земли, от чего зависит ее плодородие, причем нередко доходит до кровопролития и смертоубийства. И так сильнейшая деревня напала на деревню, в которой жила Пиамун. Множество народа шло туда с кольями и дубинами, чтобы совсем разорить деревню ее. Но блаженной деве явился ангел Божий и открыл ей о предстоящем нападении. Она, призвавши старейшин своей деревни, сказала им: «На вас идут из такой-то деревни, ступайте к ним навстречу и упросите их оставить свой замысел против вас, иначе все мы, жители этой деревни, погибнем вдруг». Устрашенные старейшины пали ей в ноги и начали просить ее и умолять, говоря ей: «Мы не смеем идти к ним навстречу, ибо знаем их ярость и неистовство, но сделай милость нам и всему селению, и своему дому. Выйди сама к ним навстречу и укроти их, чтобы они воротились назад». Святая не согласилась на это, но, взошедши в свою келью, всю ночь стояла на молитве, умоляя Бога и говоря: «Господи, Судья Вселенной, Ты, Которому не угодно всякая неправда, когда приедет к Тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их». Так и случилось по молитве Святой Девы. Часу в первом дня враги находились за три поприща от деревни, и на этом самом месте остановились, как просила святая, и никак не могли тронуться с места. И самим этим врагам открыто было, что это случилось с ними по предстательству рабы Христовой Пиамун. Посему они послали в ее селение просить мира и сказать жителям: «Благодарите Бога и праведную Пиамун. Ее святые молитвы и вас спасли, и нас не допустили до великого греха». Пахомии и живших с ним. В Фиваиде есть место, называемое Тавенна. Там был монах Пахомий, один из великих подвижников, удостоившийся дара пророческого и видений ангельских. Он был весьма нищелюбив и человеколюбив. Однажды, когда он сидел в своей пещере, явился ему ангел Господний и сказал: «Пахомий, ты сделал свое дело, посему теперь не должно тебе оставаться в этой пещере. Пойди собери всех молодых монахов, живи с ними и управляй ими по уставу, какой дам тебе». Потом он дал ему медную доску, на которой написано было следующее: «Позволяй каждому есть и пить по потребности. Назначай им труды, соразмерные с силами каждого. Не возбраняй ни поститься, ни есть. Труды тяжелые возлагай на тех, которые крепче силами и больше едят, а малые и легкие назначай слабым, которые не привыкли к подвижничеству. Келии устрой отдельные в одном здании, и в каждой келии пусть живут по три. Пища пусть предлагается для всех в одном месте. Спать не должны они лежа, но пусть устроят себе седалище с отлогими задниками и спят на них сидя, пославши постель свою. На ночь они должны оставаться в льняных хитонах и припоясанные. У каждого должна быть белая козья милоть, мантия. Без нее не должны они ни есть, ни спать. Но к принятию тайн Христовых по субботам и воскресеньям да приступают только с наглавником, развязав пояс и снявши милоть. А наглавники ангел назначил им без подвязок, как у детей, и на них приказал положить изображение пурпурового креста. Братья он повелел разделить на 24 чина, по числу 24 букв, так, чтобы каждый чин означался греческими буквами от альфа и беты по порядку до омеги, чтобы, когда архимандриту нужно будет спросить или узнать о ком-либо из столь многих братьев, он спрашивал своего помощника, в каком состоянии находится чин альфы или чин беты, либо же просил отнести благословение чину ро. Наименование каждой буквы уже само собой указывало бы на означаемый ею чин. Инокам, более других простым и неизловимым, продолжал ангел, дай имя Йоты, а непокорных и крутых нравом отметь букву Кси, выражая таким образом самую форму буквы, свойства наклонностей, нрава и жизни каждого чина. Знаки сии будут понятны только духовным. На доске написано было еще, что ежели придет странник из другого монастыря, где живут по другому уставу, он не должен ни есть, ни пить вместе с ними, даже не входить в монастырь, исключая того случая, когда он будет найден на дороге. А однажды вошедший должен остаться с ними навсегда. К высшим подвигам прежде 3 лет не допуская его, только после 3 лет, когда совершит он тяжкие работы, пусть вступит на это поприще. За трапезу головы у всех должны быть покрыты наглавником, чтобы один брат не видел, как ест другой. Не должно также разговаривать во время трапезы, не смотреть по сторонам, а только на стол или в блюдо. Ангел положил совершать монахам в продолжении всякого дня 12 молитв, также вечером 12, ночью 12 и 3 в 9 часу. Когда братья рассудятся прийти за трапезу в большом числе, то каждый чин перед совершением молитвы должен петь псалом. Когда же Пахомий Великий на это сказал, что молитв мало, ангел говорит ему, «Я положил столько для того, чтобы и слабые удобно, без отягощения могли выполнять правила. Совершенные же не имеют нужды в уставе, ибо, пребывая наедине в келье, они всю жизнь свою проводят в созерцании Бога. Устав дал я тем, у которых ум еще не зрел, чтобы они, хотя как непокорные рабы, по страху к господину, выполняя общие правила жизни, достигали свободы духа. Дав сей устав, и тем исполнив свое служение, ангел удалился от великого Пахомия. Правило это приняли весьма многие монастыри, в которых число братьев простирается до 7000 человек. Первый и великий монастырь, в котором жил сам блаженный Пахомий, и который был рассадником других монастырей, имеет братьев около 1300 человек. Между монахами Пахомиева монастыря есть раб Божий именем Афоний, занимающий теперь второе место в монастыре, мой искренний друг. Его, как уже недоступного соблазнам, обыкновенно посылают в Александрию по монастырским нуждам, как то для продажи рукоделия и для покупки припасов. Есть и другие монастыри, в которых живут по 200 и по 300 человек. Так, например, в Панопольском монастыре братьей состоит 300 человек. В этом монастыре видел я 15 портных, 7 кузнецов, 4 плотника, 12 верблюжьих погонщиков, 15 сукновалящиков. Здесь занимаются всяким ремеслом, и остатки от вырученного употребляют на содержание женских монастырей, на подаяние в темнице. Вставши рано утром, все принимаются за свои ежедневные работы. Одни трудятся на поварне, другие готовят трапезу. Там они заняты до третьего часа дня. Ставят столы, раскладывают по столам хлеб, разного рода овощи, оливы, сыр и сушеные плоды. Собираются в трапезу не все в одно время. Еще не привыкшие к строгой жизни приходят за стол в 6 часу, это около полудня. Немощные в 7, иные в 8, другие в 9, иные в 10 или поздно вечером. Одни через 2 дня, другие через 3 и даже через 5 дней. Словом, каждый разряд знает свой час. Занятия их вот в чем состоят. Один возделывает землю, другой работает в саду, кто на кузнице, на мельнице, в кожевне. Иные идут в мастерскую плотничать, иные валяют сукна, другие плетут разного рода и величины корзины, и за работу читают наизусть Писание. К Пахомиевым же монастырям принадлежит женский монастырь, имеющий около 400 инокинь. В нем содержат такой же устав и образ жизни, только не носят милости. Инокини живут на одном берегу Нила, а монахи против них на другом. Если скончается девственница, другие девственницы, приготовив ее к погребению, выносят и полагают ее на берегу реки. Иноки же, переплывшие реку, переносят умершую на свой берег с пальмами и оливковыми ветвями и псалмопением и погребают в своих гробницах. Кроме пресвитера и диакона, никто не входит в женский монастырь, да и они только по воскресеньям для богослужения. Об оклеветанной девственнице. В этом женском монастыре случилось вот что. Портной мирянин, переплыв реку по неведению, искал себе работы. Одна из младших девственниц, вышедшая по какой-то надобности из монастыря, случайно встретилась с ним, место было пустынное, и сказала ему: «У нас есть свои портные». Встречу это видела другая сестра, и через несколько времени, поссорившись с той сестрой, в жару злобного гнева по наущению дьявольскому, оклеветала ее пред сестрами по поводу той встречи. К клеветнице присоединились некоторые и не желавшие зла сестре. Эта, не могши перенести позора, что подверглась такой клевете, когда грех и на мысль не приходил ей, с печали тайно бросилась в реку и утопилась. Не перенесла этого и клеветница. Одумавшись, она увидела, что по злобе оклеветала и погубила ее, и сама удавилась. Когда пришел в монастырь пресвитер, и сестры рассказали ему о случившемся, то он воспретил совершать поминовение по преступницам. А других, которые знали дело и не уговорили клеветницу, но еще поверили словам ее, отлучил на 7 лет от причащения. О юродивой девственнице. В том же монастыре была одна девственница именем Исидора. Христа ради она показывала себя юродивую и безумную, избрав ей род подвижничества по своему редкому смирению и самоуничижению. Другие до того презирали ее, что даже не ели с нею, а она принимала это с радостью. Служа в поварне, она исполняла всякое послушание для всех сестер, как покорная рабыня, готовая на всякую службу. Сия блаженная была, как говорится, отребьем монастыря и самым делом исполняла написанное в Святом Евангелии: «И же хочет в вас вящий быть, да будет всем раб и всем слуга». Также Аще кто мнится мудр быть и в вас веце сем, буй добывает, я куда премудр будет. Другие девственницы, как уже постриженные, носили на голове куколи, а у нее голова всегда была покрыта ветхую повязкой. Из 400 сестер ни одна не видывала, когда она ела. За трапезу она никогда не садилась, никогда не брала себе и ломтя хлеба, а довольна была крошками, собираемыми после стола, и остатками в сосудах, которые обмывала. Обуви также она никогда не носила, и, несмотря на все поношения, брань и презрения, какие многие оказывали ей, никого не обижала и ни полсловом не показывала ропота.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Бог есть самая удободвижимая и удобосообщимая в своих щедротах существо для своих тварей, особенно разумных. Если воздух и свет по тонкости своей удободвижимы и удобосообщимы всему, что способно воспринимать их в себя, то владыка всяческих, дух вездесущий, всеблагой, бесконечный, всемогущий, неудободвижимее ли и несообщимее ли в бесконечность больше, чем эти неодушевленные, неразумные вещественные творения. О, как удобоподателен владыка верующим и ищущим его! Дух и де же хощет дышит, и глаз его же слышишь, но не весь и откуда приходит, и камо идет». Если человеческая природа удобосообщительна, то кольми паче Божия. Если отец и мать подают нужное для их детей, они, человеки по природе злые, то кольми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Благотворение же и общение не забывайте». Общение имейте друг к другу.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.